Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В пятой главе послания к Эфесянам есть замечательный отрывок, посвященные отношениям между мужем и женой, в котором говорится, что жены должны подчиняться мужьям, а мужья любить жен. Этот отрывок часто цитируют на свадебных собраниях, и, наверное, мы думаем, что мы знакомы с ним в достаточной мере. Но рассматривая его сегодня, мы увидим, что он раскрывает нам картину Христа, о которой мы, скорее всего, и не догадывались. Послушайте эти три стиха и посмотрите, сможете ли вы увидеть, что в них раскрыты три этапа Христа? «Мужья, любите жен, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив посредством омовения водой в слове, чтобы ему представить себе церковь славной, не имеющей ни пятна, ни морщины, ничего-либо подобного, а чтобы она была свята и непорочна». Это очень важный отрывок, и в нашей сегодняшней программе будет участвовать Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать на нашу программу.
Здравствуйте, Оскар. Я очень рад быть здесь и принять участие в обсуждении этого замечательного и таинственного отрывка. Когда вы, Оскар, говорили сейчас, я вспомнил один случай, который, как мне кажется, будет уместно привести здесь. Однажды Уитнес Ли на одном собрании нарисовал на доске таблицу, и туда он вписал в две колонки разные стихи из послания к Эфесянам, чтобы показать, что на практике у Божьего народа есть два послания к Эфесянам. Что он имел в виду? Что существует два совершенно разных подхода к этой книге. Один подход, если можно так сказать, это традиционный или религиозный подход. Первое, что видят читающие послания к Эфесянам, согласно этому подходу, это стихи 8 и 9 из 2 главы. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Божий». Не отдел, чтобы никто не хвалился. Затем они сразу переходят к стихам о том, что жены должны подчиняться мужьям, мужья должны любить жен, дети слушаться родителей и так далее. Но есть и другое послание к Эфесянам. То есть это то же самое послание, но его раскрывают согласно содержащемуся в нем откровению о желании Божьего сердца, согласно Христу в Божьем домостроительстве, церкви как органическому телу Христову. Я могу лишь призвать наших слушателей, особенно тех из них, кто регулярно следит за нашими программами, читать послание к Эфесянам согласно посланию к Эфесянам. Когда мы приходим к этим стихам, нам необходимо такое сознание. Иначе мы очень легко упустим Христа и сосредоточимся на том, что должны делать мужья или жены. Я не говорю, что мы этого не делаем или не должны делать, но нужно посмотреть на то, как Павел доносит до нас мысль Бога. «Мужья, любите своих жен». Но Павел не останавливается на этом, он добавляет, «как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее». Но и это не конец. Сегодня мы увидим, что это лишь первый этап Христа. Затем Павел добавляет, что Христос освящает церковь, очищая ее посредством омовения водой в слове. Под этим подразумевается пневматический Христос, то есть Христос как животворящий дух. И затем в 27 стихе говорится о том, что Христос в будущем представит себе церковь славной. Каким будет наше послание к Эфесянам? Просто посланием с элементами Божьего спасения? Нашим бременем в этом служении и в этом жизнеизучении является подход к Писанию согласно средоточию Писания, которым является триединый Бог в Христе, внедряющий себя в нас, делающий себя нашим составом, чтобы сделать нас своим совокупным выражением, славной церковью. И для этого, согласно нашему сегодняшнему отрывку, у нас есть откровение о Христе на трех этапах. В прошлом, то есть в дни Его воплощения в плоти, в настоящем, когда Он освящает и очищает церковь, как Дух в Слове, и в будущем, когда Он представит себе славную церковь.
Благодарю вас, Дмитрий. Это было замечательное вступление, и я надеюсь, оно поможет нашим слушателям сразу же вникнуть в то, о чем мы будем говорить сегодня. Позвольте мне сказать следующее. Сегодня мы не можем послушать отрывок из сообщения «Жизнеизучение Уитнеса Ли». К сожалению, когда он делал это сообщение, это был 1978 год, и он страдал от бронхиальной инфекции, и голос его был хриплым, и ему было трудно говорить. Поэтому мы решили не использовать его аудиозапись сегодня. Мы просто будем читать отрывки из напечатанного сообщения о жизнеизучении. Давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок, а потом вернемся к нашему разговору.
Послание к Эфесянам, глава 5, стихи с 25 по 27, представляет нам Христа на трех этапах. В стихе 25 говорится, что Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Здесь мы видим Христа на этапе плоти. Стих 26 говорит о том, что Христос освящает церковь, очищая ее посредством омовения водой в Слове. В этом стихе мы видим Христа на этапе животворящего Духа. Наконец, третий этап Христа раскрывается в стихе 27, в котором говорится о том, что при своем возвращении Христос представит себе церковь. Следовательно, на этом этапе Христос будет женихом, встречающим свою невесту. Первый из трех этих этапов был в прошлом, второй существует в настоящем, а третий будет в будущем. Хотя Христос есть Бог, Он не только Бог. Если бы Он был просто Богом, Он не мог бы стать нашим Христом. Чтобы быть Христом для нас, Ему пришлось воплотиться. Именно в плоти Господь отдал Себя за нас. Если бы Он не отдал Себя как человек в плоти, у нас не было бы возможности обрести Его. Христос, которого мы получили и обрели, не ангел и не какое-то небесное существо, а Бога-человек. Именно как человек в плоти Он отдал Себя за нас. Когда сестра принимает Христа как свою личность, повинуясь мужу, ее повиновение будет славным, полным действительности того, что она живет Христа и являет Его собой. Так же и брат, когда он принимает Христа как свою личность в любви к своей жене, в его любви будет выражен Христос. Такое проявление Христа возможно, поскольку как Бога-человек Он отдал Себя за нас.
Дмитрий, как мы услышали в этом отрывке из пятой главы послания к Эфесянам, Христос показан здесь на трех этапах. Вы уже сказали о первом этапе в своем вступлении. Это Христос в прошлом. И этот этап показан в стихе 25. «Как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее». Здесь мы видим искупающего Христа. И здесь можно добавить еще два стиха из Писания, которые говорят об этом этапе. Это Евангелие от Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью и поставило скинию среди нас». И еще один стих, это первое послание к Тимофею 3:16. «И, безусловно, велика тайна благочестия тот, кто был явлен в плоти». Итак, здесь мы видим Христа, который воплотился, пришел в плоти, чтобы совершить искупление, не так ли?
Да, чтобы совершить искупление, Господу нужна была кровь, потому что без крови не может быть прощения греха. Поэтому ему пришлось стать человеком, или, как сказано в первой главе Евангелия от Иоанна, стать плотью. Он стал плотью, он стал человеком, он стал Бога-человеком. Если бы он не был человеком, он не смог бы умереть для нашего искупления, поскольку у него не было бы крови, которую он смог бы пролить. Вместе с тем, если бы он был просто человеком, но не был Богом, то его кровь, будучи даже безгрешной, была бы кровью обычного человека, и, следовательно, она была бы ограничена в своей действенности, в своей эффективности. Но как мы благодарим Господа, что Он, наш чудесный Искупитель, является и Богом, и человеком. Говоря о том, что мужья должны любить жен, Павел подразумевает такую любовь, которая была проявлена в Христе, когда Он отдал Себя за Церковь. Таков наш чудесный Христос, как Бога-человек в Своем воплощении и искуплении.
Давайте мы немного задержимся на этом моменте. Я думаю, это очень важно для тех из нас, кто состоит в браке, неважно, мужья это или жены. Выражение «отдал себя» несомненно относится здесь к тому, что Христос был готов взять крест и отдать свою человеческую жизнь, жизнь в плоти ради Церкви. И я думаю, многие мужья наверняка думают так: «Ну, если будет нужно, я буду готов отдать свою жизнь за свою жену, за семью или детей». Но, как мы видим, это лишь внешнее понимание. Выражение «отдать себя» означает здесь нечто очень практическое и происходящее каждый день. В Христе мы ведь можем отдавать себя, свою жизнь, повседневной жизни, не так ли?
Оскар, это очень хорошее применение этого стиха. На самом деле, стать мучеником или стать героем намного легче, чем жить жизнью мученика, жить жизнью, отдавая себя из любви кому-то еще. Мы видим на примере нашего Господа, что Он не просто однажды в конце своей жизни пошел на крест и там умер. Он всю свою жизнь жил распятой жизнью. То есть все те годы, которые Он провел в плоти, Он каждый день умирал для своей душевной жизни, для своей жизни как человека. То же самое можем делать и мы. То же самое мы, как мужья, должны делать в отношении своих жен. Как вы сказали, легко мужьям сказать: «О, если будет нужно, то я готов умереть за свою жену или за своих детей», но будет это нужно или нет, неизвестно. Однако каждый день у нас возникает бесчисленное множество ситуаций, которые требуют, чтобы мы умерли для своей природной жизни, чтобы мы отказались от чего-то ради любви к другому человеку. И на самом деле для этого нам необходим Христос. Христос не просто как внешний образец того, кто умер, кто пострадал, кто жил распятой жизнью на земле, но Христос внутри нас, как обитающий в нас Дух, как наше внутреннее снабжение для такой распятой жизни. Для семейной жизни действительно нужны мужья Бога-человеки, которые именно таким образом переживают Христа. Из своей любви к женам они живут Христа, то есть отвергают свою природную жизнь, чтобы Христос мог жить в них.
Благодарю вас, Дмитрий. До настоящего момента речь у нас шла о первом этапе Христа, который показан в стихе 25. Теперь нам нужно идти вперед, и мы переходим к стиху 26. Мы переходим ко второму этапу Христа. Павел пишет: «Чтобы осветить ее, очистив посредством омовения водой в слове». Давайте вернемся к чтению отрывка из сообщения Witness Lee.
«После того, как Господь Иисус отдал Себя за нас в плоти, Он воскрес и в воскресении стал животворящим Духом. Как животворящий Дух, Он есть Дух говорящий. Все, что Он говорит, является Словом, омывающим нас». Греческое слово в стихе 26 – это не «логос» – постоянное слово, а «рема», что означает «слово сиюминутное», «мгновенное», слово, которое Господь говорит нам в настоящий момент. Как животворящий Дух, Господь не безмолвен, Он постоянно говорит. Этот Дух есть вода, омывающая нас. Чем больше Дух говорит, тем больше мы омываемся, очищаемся. Каждый раз, когда Он говорит внутри нас, мы должны переживать очищение. Это очищение является метаболическим очищением, которое удаляет все старое и замещает его всем новым. Как это отличается от любого внешнего очищения? Именно посредством внутреннего метаболического очищения мы переживаем преобразование. Благодаря метаболическому очищению, исходящему от говорения Христа как животворящего Духа, мы действительно изменяемся, преобразовываемся. В церковной жизни нам не нужно внешнее исправление. Напротив, церковная жизнь – это жизнь, в которой все мы принимаем Христа как нашу жизнь и личность. Чем больше все святые будут это делать, тем сильнее они будут переживать говорение Христа как животворящего Духа. Это говорение будет для них очищающей, вычищающей водой. Она распространит элемент Христа во всем их существе и удалит всю старость.
Дмитрий, давайте поговорим об этом втором этапе Христа. Это Христос уже не в прошлом, это Христос в настоящем. Это Христос, который действует как животворящий дух. Как понимать это и как переживать это?
Павел говорит в этом стихе, чтобы освятить ее. И здесь речь идет, разумеется, о Христе. В предыдущем стихе он говорит, что Христос отдал себя за церковь. Это то, что он совершил своей смертью. Но теперь, в данный момент, Христос освящает и очищает церковь посредством омовения водой в Слове. Мы все хорошо понимаем, что Христос сделал в прошлом, 2000 лет назад, своей смертью и воскресением. И нам нужно знать, это факты, это наше основание. Но мы должны также понимать, чем Христос занимается сейчас, и даже где Он находится сейчас. И здесь нужно выделить две стороны. С одной стороны, мы должны знать, что Христос на третий день воскрес, воскрес с физическим телом и с духовным телом. Это было тело с плотью и костями. В этом теле Он явился Своим ученикам, и в этом человеческом теле Он был вознесен. И сегодня рядом с Богом на престоле есть Бога-человек, воскрешенный Иисус Христос. Это объективная реальность, и мы верим в это, и мы признаем это. С другой стороны, есть также субъективный аспект. Это Христос, который стал животворящим духом в своем воскресении. Как животворящий дух, он может быть не только на третьем небе рядом с Богом, он может быть в каждом из нас, в каждом из его верующих. Это, как я сказал, субъективный аспект, то есть тот аспект, в который мы не просто верим объективно, но который мы можем переживать в своей повседневной жизни. Хорошо, вернемся к пятой главе послания к Ефесянам. Когда Павел говорит, что Христос омывает, очищает церковь водой в Слове, о каком аспекте он говорит? Он имеет в виду объективного Христа, который находится рядом с Богом на престоле, или он имеет в виду субъективного Христа, пневматического Христа, Христа как животворящего Духа, который входит при возрождении в Дух человека. Разумеется, он имеет в виду Христа как Духа. Сегодня Христос не только находится на небе, Он находится внутри нас. Благодаря этому мы можем переживать освящение и очищение посредством омовения. Многие дорогие верующие верят, согласно Библии, в исторического Христа, то есть того, кто пришел 2000 лет назад на землю и умер для нашего искупления. И они также верят в будущего Христа, то есть того, кто вернется и с которым и в котором мы будем обитать навеки. Мы говорим «Аминь» и тому, и другому. Это правильно. Но нужно заметить, что есть еще Христос сегодня, Христос в настоящее время. И этому Христу, к сожалению, христиане уделяют совсем мало внимания. Это Христос, который находится и на небе объективно, и, как мы уже сказали, внутри нас, в нашем духе субъективно. Именно этот Христос, нынешний Христос, сегодняшний Христос, практический Христос, Христос в наших переживаниях осуществляет работу по нашему освящению и очищению. Он омывает нас прямо сейчас, даже когда мы говорим, когда мы общаемся о Нем. Как замечательно осознавать, что сегодня Христос в воскресении, как животворящий Дух, действует внутри нас, работает внутри нас и готовит из нас такую славную церковь.
Это замечательные слова, Дмитрий. Я думаю, что все мы должны знать об историческом Христе, это правильно. Более того, мы должны знать о Его возвращении, мы должны ждать Его возвращения. Но вы правильно сказали, очень немногие верующие уделяют внимание нынешнему Христу. И если мы не уделяем Христу достаточно времени сегодня, то, думаю, Его приход может оказаться не очень радостным для нас, не так ли?
Совершенно верно. Мы должны знать об историческом Христе, мы должны верить и ждать Христа в будущем, но сегодняшняя наша подготовка к Его приходу связана с Христом в настоящем времени – нынешним Христом, сегодняшним Христом. Если мы сегодня пренебрегаем нынешним Христом, сегодняшним Христом, то мы можем оказаться неподготовленными к встрече с Христом в будущем. Нам нужно переживать Его работу сегодня, чтобы стать частью Его славной невесты, славной церкви, которую Он представит себе в будущем.
Да, мы фактически уже перешли к третьей части нашего общения. Третий этап Христа, как мы увидим, связан со стихом 27. В нем Павел говорит, чтобы ему представить себе церковь славной. В этом стихе есть и другие определения, но мы сосредоточимся на определении «славная». В своем сообщении Witness Lee соединит приходящего, возвращающегося Христа с настоящим Христом. И мы видим это соединение в послании к Колоссянам, в 1 главе, 27 стихе. Павел пишет там «Христос в вас, надежда славы». Давайте снова вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем отрывок из жизнеизучения.
«В молодости я думал, что Христос находится только на небесах, а церковь на земле. Я думал, что при своем возвращении с небес на землю он внезапно вознесет церковь и представит ее себе. Согласно этому представлению, Христос находится далеко на небесах, а мы на земле готовим себя к тому, чтобы быть представленными ему. Божье домостроительство целиком и полностью отличается от природного представления и религии. В своем домостроительстве Бог внедряет в нас Христа. В итоге Христос представит себе славную церковь не просто благодаря своему объективному пришествию, а посредством того, что Он расширится внутри нас, а затем выйдет из нас. Когда вы принимаете Христа как вашу жизнь и вашу личность, не ждите, что небеса откроются и вас внешне озарит великий свет. Если ваше переживание будет таким же, как у многих других, то Господне сияние будет внутренним, сиянием изнутри. Такое сияние есть выражение внутренней славы. В конечном счете, во время его возвращения, он будет полностью выражен изнутри нас. Это и есть Божье домостроительство в жизни.
Дмитрий, как мы только что увидели, Божье откровение и его действие сильно отличаются от наших природных и религиозных представлений. Настоящее прославление Церкви произойдет не объективно, не внешне, а благодаря тому, что Христос постепенно добавляет свой элемент в нас. Это прославление изнутри. Не могли бы вы добавить что-либо к этому?
Это замечательный отрывок, я очень рад, что мы затронули его. В 5 главе 27 стихе послания к Эфесянам не говорится, что Христос унесет церковь и поместит ее в сферу славы. Мы не говорим, конечно, что этого не случится, но здесь сказано, что Христос представит себе церковь славной. Перед тем, как Он представит себе церковь, она должна стать славной. Это процесс, посредством которого церковь и мы, ее составляющие, становимся славными. И здесь я хотел бы еще раз упомянуть тот стих, о котором вы говорили перед нашим отрывком. Послание к Колоссянам, 1 глава, 27 стих. «Христос в нас – надежда славы». На самом деле, если мы углубимся в это слово и осознаем, что Христос вошел в нас, как семя жизни, мы поймем, что Христос, находящийся прямо сейчас в нас, является нашей славой, элементом славы. Сегодня, по мере того, как Господь освящает и преобразовывает нас, Он также прославляет нас. Под этим я подразумеваю, что Он распространяется в нашем существе, до определенной степени, понемногу поглощая, пропитывая, пронизывая нас, вплоть до момента своего возвращения. Он, конечно же, придет с небес, это понятно, Библия ясно показывает это, но Библия также ясно показывает, что Он придет и изнутри нас. Во втором послании к Фессалоникийцам Павел говорит, что Христос будет прославлен в тех, кто верит. Христос в своем возвращении придет, чтобы жениться на церкви, которая станет к тому моменту славной. Поскольку церковь будет прославлена, она будет находиться в сфере славы. Господу не придется уносить ее в славу, и Господь не станет уносить нечто безобразное, неосвященное, оскверненное и помещать это в славу. Это было бы несовместимо с природой и домостроительством Бога. Бог в Христе представит себе славную церковь. Церковь, которая была постепенно пропитана и пронизана Христом как славой в жизни Его ищущих святых. Сегодня многие хотят узнать пророчество о возвращении Господа. Многие толкуют те или иные происходящие сегодня события в свете возвращения Господа. И это правильно. Некоторые из этих толкований могут оказаться точными. Но можно иметь точное толкование отдельных предсказанных событий, связанных с возвращением Христа, и при этом не стать частью славной церкви. Не поймите нас неправильно, мы не преуменьшаем надлежащее изучение пророчеств. Это для нас свет. Мы лишь говорим, что в своем переживании у нас должно быть равновесие. С одной стороны, мы верим, мы надеемся на пришествие Господа, мы ожидаем Его возвращения, мы бодрствуем, но с другой стороны, мы позволяем Ему прямо сейчас работать в нас, как нашей надежде славы, пропитывая и пронизывая нас этим элементом славы. Тогда, когда Он вернется на землю, Он одновременно придет с небес, и Он выйдет из нас в славе. Мы будем прославлены, и Он будет прославлен. Мы вместе с Ним окажемся в сфере славы, будучи пропитанными Христом славы. В заключение я добавлю, что мы не преподносим здесь легковесных учений. Мы не преподносим то, что мы сами придумали или изобрели. Это Божье Слово. И если наши слушатели примут это Слово, принесут его к Господу, оно окажет им неоценимую помощь. Здесь я хочу призвать наших слушателей заказать себе жизнеизучение послания к Ефесянам, читать эти сообщения внимательно, в присутствии Господа, и быть открытыми Христу, который действует в них прямо сейчас, чтобы быть подготовленными к встрече с Христом, который придет в будущем.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Это была замечательная программа, и я очень жалею о том, что время пролетело очень быстро. Большое вам спасибо еще раз, и приглашаю вас еще раз.
Я буду рад прийти снова. Спасибо, Оскар.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Ефесянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.